Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях уже знакомый вам отец Олег Патрикеев, настоятель храма великомученицы Варвары в поселке Рахья. Здравствуйте, отец Олег.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Спасибо, Глеб, за приглашение. Очень рад сегодня снова видеть вас.
Дорогие наши друзья, темой сегодняшней передачи является, ну, такой серьезный разговор на тему, в чем вина человека и зачем нужно покаяние. Пожалуйста, вы можете звонить к нам в студию, в нашу студию в Санкт-Петербурге по телефону. Код города 812, телефон 677-62. 44. Мы с нетерпением и радостью будем ждать ваши звонки. Отец Олег, тема, ну, я так думаю, что этой теме, наверное, можно посвятить и одну, и две, и три, и десять передач.
Всю жизнь.
Всю жизнь, даже вот хорошо рассказали. Потому что, когда мы говорим о вине, о своей вине, то мы, в общем, наверное, часто очень плохо понимаем или вообще не понимаем, а в чем же моя вина? И если, ну, даже я вспоминаю такую католическую традицию «mea culpa», когда во время мессы они даже бьют себя в грудь и говорят «mea culpa», то есть «моя вина, моя вина, моя вина». Но мы не очень понимаем, что такое вина. Потому что я же, в конце концов, не преступник, не убийца, не грабитель. И, в общем, живу-то, наверное, как бы правильно. Я хожу в церковь, я жертвую, я читаю священные писания. И вообще я хороший человек. В чем же моя вина? И в этом случае, если моей вины никакой нет, в чем же мне нужно каяться? Зачем нужно покаяние? Но начнем мы все-таки с того, в чем человеческая вина.
Два помысла мучили святого преподобного Силуана Афонского. Ты святой, и ты не спасешься. Эти два помысла давал ему, конечно, враг рода человеческого. Вина Силуана была в том, что он не в том, что он родился на этой земле. В этом нет нашей вины. Это избрание. Разговаривая со старшеклассниками, я затрагиваю тему о появлении на свет человека и выясняя, каким способом, ну, немножко так уже затрагивая биологию человеческого тела, мы говорим о том, что шанс появиться человека на земле один из 200 000. Это как выиграть в лотерею примерно 10 раз подряд в спортлото. Ну, практически невозможно. Но все-таки я появился. Именно я, не соседний, а я, моя личность. И здесь ответственность уже находится в другой перспективе. Ответственность человека за свое появление на свет. Значит, я здесь нужен, я пребываю здесь для какой-то миссии. И говорить ребенку сразу о его вине, о его, даже школьнику и даже взрослому человеку, рассказывать, что он в чем-то виноват, это абсолютно неправильное действие. Даже психологически неправильно. Человек, познавая, занимаясь антропологией, да, то есть изучением о человеке, который вот я провожу сейчас для взрослых занятия, мы изучаем, что есть человек в первую очередь. И тогда, когда мы разбираем его, можно сказать, прямо на части, парируем тогда его душу, тело, дух, смотрим, где же проблемы, где благодать, где святость и где грех находится в нашем сознании, теле, сердце и так далее, тогда человек сам понимает, как бы как находясь в раскопках самого себя. Очень мне нравится у Антонио Сурского, митрополита, есть такие слова, когда он говорит, когда человек занимается этим самокопанием таким, или он доверяет священнику, который как опытный человек, который ищет в заброшенном городе, он кисточкой тихонечко смахивает первые только слои той подземного города, который находится внутри человека. И вот чтобы это все раскрыть, посмотреть ту красоту, которая заложена нашими проблемами, какими-то ситуациями житейскими, незнанием и непониманием своего смысла жизни, оно все это прячется под этими лоскутками. И вот пока человек не раскроет это постепенно, тогда вот тогда можно показать ему и способ избавиться, не то что избавиться от вины, а понять смысл, что такое вина человеческая. Ведь вины как такого нет в человеке. Мы не виновны ни в чем. В чем, как говорил Христос, в чем можно меня обвинить? Но если мы христиане, если мы являемся уже обновленными в крещении людьми, то вина Адама, вот надо туда посмотреть, вина Адама, в чем его вина? А для этого есть Библия, мы раскрываем ее, начинаем изучать и смотреть, каким образом вошел грех в человека, в мир, во Вселенную. Вот тогда уже мы начинаем понимать, а если постепенно, невозможно сразу сказать, вот ты виновен в том-то. Это ведь не суд. Суд будет у нас, когда мы либо на судебном скамье, там, да, судья говорит, либо это будет суд всеобщий, когда будет просто судебное заседание. Думаю, вот примерно так.
Ну, в случае возникает вопрос. Человек был бессмертен. Но при его бессмертии все-таки в него вошла смерть по его, что называется, грехопадению. Вы мне ответите на этот вопрос сразу после того, как мы ответим на телефонный звонок.
Да,
хорошо?
Пожалуйста, конечно.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений Белый.
Здравствуйте, Евгений.
У меня вопрос, как раз я упредил ваш ответ. Дело в том, что по догматике церкви у Бога нет коллективной ответственности. И наказание коллективно, как вот государство у нас практикуется. То есть человек каждый отвечает за свои грехи. То есть то, что он совершил. Но мне непонятно, опять же, по вот это понятие первородный грех. Какие-то действия Адама с Евой когда-то. Почему я должен за это отвечать? Это раз. И есть второе понятие в церкви. Плата за грех есть смерть. То есть я должен за грехи Адама и умирать.
Да, Евгений, вот, ну, соответственно, вот мой вопрос и прозвучал.
Вопрос, прекрасный вопрос, и ответ на него также прост, как и вопрос. Потому что, вы знаете, этот вопрос очень тревожил самого Христа. Каким образом спасти Адама? И мы знаем о традиции православия, о том, что был Троический совет перед тем, как создать мир. И такое вот есть предание о том, что было подслушано, да, как разговаривала Святая Троица о создании этого мира. Ну, такое вот доброе предание. И Господь заранее знал об этом, что человек согрешит. Это не была его воля. Просто давая волю человеку...
Свободу.
Свободу. Такую свободную, да, полностью. То есть в чем мы и подобны были. Адам был подобен именно в свободе выбора, то, зная, что человек, как один из 100 шансов, он все-таки возьмет тот неправильный выбор, сделает неправильный выбор и согрешит. Это может произойти в любое время. Это не могло сразу произойти, это могло произойти через 100 лет, через какое-то время. Но это все равно произойдет. Это произошло. И вот чтобы взять грех Адама обратно, то есть простить его, вот здесь вступает как раз в эту смерть Христос. Здесь его смерть, его свободный выбор за Адама умереть не только за тот грех, который он совершил еще в раю, но и за все грехи мира. Он берет смерть на себя. И здесь мы должны понимать, что если мы все-таки верим в воскресение Христово, если мы все-таки православные люди, и мы должны твердо в это верить, что наша смерть искуплена, мы бессмертны. Тут, я при крещении всегда людям об этом рассказываю, что сейчас вы присутствуете при акте, во-первых, духовных родов. Вот не всех пускают, да, на родовые встречи такие, только папа иногда присутствует. Я сам присутствовал на двух родах своих детей. А сегодня вся семья пришла в храм, чтобы увидеть роды. То есть человек рождается от воды и духа. Нет ли радость семейная, нет ли это радость всей Вселенной? Говорю, если бы мы увидели, как это таинство совершается на небе, ну, присутствие неба, мы бы молились на коленях. Представляете, раскрываются небеса, ангел Христов спускается с неба, несет чистую ризу младенцу, одевает ее. Представляете, это же так оно и есть. Если бы мы это видели очами, мы бы, не знаю, как это было происходило бы, наверное... Если бы кто-нибудь сфотографировал, наверное, было очень много лайков в Инстаграме. Поэтому, дорогой Евгений, смерти нет. Человек получает бессмертие в крещении. Это телесная смерть, которая есть еще последствия вот этого первородного греха, это тление нашего тела. Оно является уже продолжением наших грехов, той жизни, которую мы себя подвергаем после крещения. Ведь есть люди, которые умерли, но не истлели, нетленные мощи, тому свидетельство об этом, что можно достигнуть святости в этой жизни простому человеку. Вот такой ответ.
Но здесь еще есть все-таки один очень такой серьезный вопрос, касающийся вины человека. Ведь если только у нас есть ощущение, что мы все время... Вот мне все время говорят о том, что вот необходимо, надо понять свою греховность, надо понять, что вы там совершаете это, надо стараться, там быть, надо, но на самом деле мы постоянно, и у меня все время возникает ощущение, что вот еще немножко и просто все, то есть мне нужно будет, а знаете как, все равно ничего не получается. И часто это заменяет ту радость, это вот, я вот просто говорю, как есть, то есть как вот заменяет ту радость, которая вот раньше вот у меня была, что когда я вот прихожу в церковь, у меня прям, ну, вот радостное состояние, вот прям вот очень хорошо, и замечательно. И вдруг вот опять, ну, зачем ты так поступаешь? И я вижу уже хмурых людей в храме, которые думают, а сейчас же еще и ко всему пост. И я уверен в том, что большинство приходящих в храм придут в черных платках, женщины,
как священники, в черных,
да, в черном обязательно, и они будут все хмурые, и они обязательно будут говорить о том, что нет места радости, и все это, и так далее. То есть даже когда канон Критского мы читаем, то это воспринимается как такой, ну, какой-то приговор самому себе. То есть вопрос вот какой. Неужели осознание своей греховности это повод к угрюмому состоянию духа?
Ну, вы знаете, психология человека, она такова, что человек всегда либо ищет себе оправдание, то есть в любой ситуации, да, человек не будет искать вины в себе. Его естественное состояние, почему мы хороший. Говорим, да, о нашем испорченной нашей природе, что она всегда ищет проблему не в себе.
В других.
То есть, да, в других. Вот он виноват, ты, там, и так
обстоятельства.
Далее. Обстоятельства. Обстоятельства жизни, там, карты так сложились, там, звезды так расположились. Можно там по-разному трактовать. Вот. Но возбуждение в себе духа покаянного, это именно духа покаяния. Не просто мысли, да, о том, что вот я такой грешник. Эта мысль прибивает человека, вбивает его в уныние. Вот у Силуана Афонского есть как раз эти слова о том, как же спастись вот между этих двух помыслов. Ты святой или ты не спасешься? Куда деть ум, который всегда будет находиться, да, либо гордиться своими победами какими-нибудь... своими добродетелями, там, или наоборот, все время ходить в угрюмом положении, каяться и думать, что в этом тоже есть спасение. И вот его ответ очень прост был. Ну, я не советую, конечно, всем, потому что это тяжело, держать ум в оаде и не отчаиваться.
Да, ну вот о духе покаяния мы поговорим сейчас с вами после телефонного звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Добрый вечер.
Добрый.
Звоню из Воронежской области. Зовут меня Надежда. У меня такой вопрос. Вот пишут везде, не превращайте исповедь в отчет о грехах. А кайтесь. Вот, например, я предрасположена к язвительности. Как мне покаяться? Ну, я не хочу язвить, но как мне покаяться? Как мне на исповеди говорить, что я язвлю? Это отчет о грехах или по-другому как-то надо? Научите исповедоваться, пожалуйста.
Спасибо, Надежда. Хороший вопрос.
Вопрос хороший. Я замечаю, что к исповеди люди относятся, конечно, очень поверхностно. Я за собой это наблюдаю, естественно, о себе говорю. И стараюсь, когда приходят ко мне исповедники, когда я вижу вот, не то, что перечисление грехов, а человек видит в себе это и пытается это себе исправить, я понимаю, что сейчас пришло время и моей исповеди. Я сейчас в этот же момент вместе с ней, то есть она кается или он кается в этом, что я вижу во в себе-то все эти же грехи абсолютно. И каждый грех есть у святых отцов, ведь лекарство уже все расписано. Мы просто не читаем святых отцов. Все семь грехов, их прямо от линии, душевные, телесные грехи, откуда они берутся, как с ними бороться, какие лекарства к тому или другому греху, это все абсолютно расписано. Если священник хотя бы несколько читал об этом, да, ну, я думаю, что все об этом священники знают, но только, дорогие мои, ну вы-то не просите подсказать вам это лекарство, вы просто в этом говорите про эти грехи. Но вот вы сейчас спросили, как действовать. Вот это уже есть желание изменить свое естество человеческое, да? Свой ум, свои привычки, свой характер изменить. Тогда священник дается благодать, которая врачует, которая может уже подсказать, как с этим бороться.
Ну, тут в данном случае вопрос все-таки еще и о том, что исповедь – это не отчет о грехах. И вот в данном случае как раз Надежда, когда говорит о том, что вот она чувствует за собой язвительность, то, наверное, вот здесь как раз и можно вернуться к духу покаяния. Потому что в этом случае тогда все грехи превращаются не просто в частные проявления, что ли, греха гордыни или греха, не знаю, там, скажем, еще какого-нибудь.
Тщеславия.
Но это же просто еще ко всему в этом желании, если появится еще не просто отчет, а действительно дух покаяния, я так думаю, что тогда все пройдет.
Каждый грех, каждое действие, мы видим уже последствия нашей греховной природы. Природа наша человеческая, она, увы, уже поврежденная грехом Адама. Именно в этом есть вся проблема. Только у одних она врачуется благодатью по их желанию быть более приближенным к святости, ну, к желанию, да, изменить свою жизнь. Вот в чем состоит суть покаяния? Именно в желании изменить свою жизнь. Я вижу в себе этот грех и желаю его изменить. Не просто вижу себе грех, ну, вижу, ну, курю, ну, пью, ну, вижу, и что же теперь делать. Но нравится. Меняться я не хочу. Мне не нравится, Но я не хочу изменять, потому что я уже как, ну, гнуливый, там, извлю. Но ведь есть каждое проявление нашей греховной природы, есть начало этому, что повлекло, вот надо размотать клубочек обратно, что повлекло вот к этой язве, почему я над человеком надсмехаюсь, нет ли проблемы в том, что я вижу в нем какую-то там неполноту, совершенство, в чем, вот здесь надо разбираться сначала в помыслах, откуда помысел язвы прилетает, то, что он извил, это уже произошло. А чтобы отмотать назад, вот здесь уже вступают опытные духовники в монастырях, которые могут подсказать, ну, если батюшки наши такие уже, которые опытные, из своего опыта, из опыта, который Дух Святой передает. Вот здесь важно посмотреть, откуда все начинается, то есть откуда рога, так вот назовем.
Ну да. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий Дмитрий из Санкт-Петербурга. Батюшка, у меня к вам такой вопрос. Вот как быть, если на протяжении жизни совершаешь поступки, в которых нужно каяться, и понимаешь это умом, что нужно в них раскаиваться, но в сердце вот нету покаяния. И вот если приступаешь к чаше то как бы неискренне получается. Вот как добиться покаяния, чтобы было сердцем? Вот подскажите, батюшка, спасибо.
Очень трудный вопрос. Это переживание каждого человека. Нам всегда кажется, что мы недостаточно раскаялись в том или ином поступке. Мы должны видеть обратное действие своих поступков. Вот если мы совершили грех против человека, то мы должны его загладить в первую очередь, да, как написано в Евангелии, прежде чем прийти к Богу с дарами, сначала пойди, примирись с тем человеком, и только после этого неси дары Богу. Мы часто это забываем, мы приходим на исповедь, мы говорим, мы обидели кого-то, но а примирился ли я с ним? Сделал ли я возмёс ли я тот убыток, который принес этому человеку? В мыслях, если я в мыслях даже его осудил, то я уже согрешил. А как принести покаяние, которое совершено у нас в мыслях? Именно духом покаяния, в поисках этого духа, именно через канон Критского, через Святое Евангелие. Ведь первые проповеди Иоанна Крестителя и самого Христа: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Если мы хотим в это Царство войти, то дверь только через покаяние. Покаянием отверзи мне двери.
Сделайте прямыми пути ему, сройте горы,
да,
засыпьте канавы там. Да, да, но в этом случае тогда я хочу спросить вас о покаянии, потому что, не могу не вспомнить самый главный пример покаяния в неделе о блудном сыне. И совсем недавно мы слушали много проповедей по этому поводу. Но, тем не менее, каждый раз, когда мы размышляем о блудном сыне, возникает очень много вопросов, потому что ведь не каждый человек ждет от своего собственного покаяния именно того, что отец встретит, оденет в изысканные одежды, подарит перстень как символ власти и заколет для меня тельца. Потому что на самом-то деле, по моему ощущению, я достоин только того, чтобы просто, не знаю, прозябать в каком-нибудь, там, не знаю, в луже какой-нибудь. Вот об этом, пожалуйста, очень.
Это притча одна из самых моих любимых притч, потому что, в принципе, я сам прошел через это. Я думаю, многие люди приходили к Богу через именно такое оставление Бога в поисках какой-то своей личной жизни. И потом этот возврат к Богу. Вот результат нашего покаяния говорит о той максимальной любви. Максимальной даже нельзя сказать, потому что она всегда максимальная. Просто того покаянного сердца, насколько мы раскрыли его для изменения своей жизни, для желания изменить свою жизнь, настолько туда войдет благодать Божия. Она не войдет больше, не меньше, именно настолько, насколько мы готовы принять это прощение в первую очередь. Да. Однажды у одного старца было такое видение. Он во время покаянного как раз дня, когда мы все друг друга просим прощения, подойдя к иконе Спасителя, он услышал голос. Он просил, старчик просил прощения, у каждой иконочки там просил, у Богородицы прощения, подходит ко Христу и говорит: «Прости меня, Христе». И вдруг слышит голос: «И ты меня прости». Он посмотрел по сторонам. Нет никого. Он еще раз сделал поклон: «Прости меня, Господи». Слышит снова: «И ты меня прости». И он вдруг понимает, что с ним разговаривает Христос. Он не может понять, в чем же я должен простить Христа. Но тут раскрываются ему все события его жизни, которые человек согрешил. И он понимает, что эти экзамены поставил ему Христос. И то, что человек не справился, Христос просит прощения у него за то, что был экзамен, может быть, слишком трудный. И покаяние было таково сильное у этого, что он полностью понял ситуацию, что все наши проблемы, все наши трудности не от Бога. Но Бог присутствует в этих трудностях. Он ждет от нас и дает силы эти трудности преодолеть. Но если мы не преодолеваем, Он даже у нас просит прощения, настолько смирен Христос, что ведь это Он сказал Богу Отцу: «Я виноват за Адама. Моя вина, что Адам согрешил». Вот это непонятная его любовь к человеческому роду. Я до сих пор понять не могу, но я ее принимаю.
Ну, понять... Понятно, что я тоже не способен даже приблизиться к какому-то пониманию этого. Но это очень трепетный момент, потому что вот мы в данном случае еще поговорим потом о трепете перед Богом и, может быть, еще и о молитве Сирии. Но у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут и откуда вы звоните.
Меня зовут Светлана, я звоню из Подмосковья. Вот я хотела бы задать вопрос о чувстве вины, которое возникает в результате осознания своего греха. В одной из последних притч, которые появились на Союзе, четко говорится о том, что если человек испытывает чувство вины, возникающие в человеке, убивают человека, а не борются с грехом. И вот здесь тогда возникает вопрос, а какое же чувство должен испытывать человек, согрешивший и думающий о своем грехе, осознавший свой грех, да, и вот где вот эти грани, именно про чувства, потому что чувства появляются, да, одно дело мысли, на мысли появляются чувства.
Понятно, спасибо большое. Чувство греха, понимание его греха и, соответственно...
Вот мы говорили о духе покаяния. Его нужно возбуждать. Да, и возбуждается он именно о мыслях своей греховной жизни. Как узнать о своей греховной жизни? Ну, очень просто. Возьмите «Житие святого», «Блаженной матушки Ксении», прочитайте его. Потом возьмите свое «Житие» и прочитайте его после того, как вы и увидите разницу, да, жизни святого человека и вашей жизни. И вот это чувство, которое ты понимаешь, что ты не святой, и им не хочешь становиться, или не можешь, но больше всего не хочешь, потому что, в принципе, мы призваны к святости, мы должны ее стяжать, мы должны стяжать Дух Святого. И вот эта разница в тебе, желание стать похожими. Для чего мы читаем «Житие святых»? Чтобы не просто, да, как в сериале посмотреть, о, как здорово, там, да, прекрасно, там, Серафим Саровский 1000 дней молился, да, это вообще... И все. На этом заканчивается наше почитание Серафима Саровского. А может быть, денечек попробуем, как он, хотя бы день на коленочках-то провести?
На камне.
Да на камушке. Да дома-то мы сколько встаем на коленочки-то, вот посмотрим, посчитаем и сравним себя с ним. Ведь он же человек, это же не ангел был же, да, какой-то посланный. Это был человек, обычный человек. Вот поэтому вот это желание и понимание своего несоответствия с той жизнью, которую в меня вложил Христос, вот во мне такая же должна быть святость, как в Серафиме Саровском, но ее нету, я ее не стяжаю. Вот чувство пока не возникает у меня или нет? Если я занимаюсь своим духовным развитием, если я просто, конечно, так рассматриваю жизнь, как, так, телетели, тролливали, то, конечно же, не будет желания жить по святым законам, назовем так, незаконные, которые даются нам Моисеем. Вот. А переходя к святости, именно стяжание благодати. И вот, говоря снова о притчи блудного сына, вот он, в принципе, наверное, очень похож на этого разбойника, который покаялся на кресте, да, уже понимая, что он ничего, уже ему больше терять нечего. Это был последний шанс его. И он его выиграл. Это вот как лотерея, да? Выиграл спортлото. Вот раз и все номера отгадал. А каким способом? Прости меня, Господи.
Ну, вот
помяни здесь... меня, Господи, во Царстве Твоем. Вот, вот и все. Вот, вот эта лотерея. Ты выигрываешь именно через покаянный дух. Понимаешь, это, что этим можно войти в Царство Небесное.
Ну, вот все равно, вот я, вспоминая благоразумного разбойника, все время думаю о том, что, может быть, случилось так, что это случилось им прямо, вот прямо сейчас, сию секунду, и он вдруг решил, что когда приедешь во Царствие, то помяни меня, Господи, во Царстве Своем. Но просто... Мне кажется, что он очень долго размышлял на эту тему, и поэтому он, наверное...
На кресте?
Нет, еще до, потому что мне кажется, что еще будучи разбойником, он уже размышлял о том, что... Это мое мнение, но просто имеется в виду, что ведь до покаяния, до акта покаяния, у него все равно мысль эта работала, иначе бы он не покаялся. Вот у меня такое ощущение. Потому что когда мы приходим к покаянию на исповедь, не просто для того, чтобы записочку прочесть о своих грехах или дать ее священнику, а действительно покаяться в своих грехах, которые я действительно понимаю, которые действительно мучают совесть мою, то я об этом размышляю не прямо вот сейчас, так, какие бы мне грехи сейчас священнику назвать, чтобы он принял, что, понял, что я исповедуюсь.
Да,
это же я прихожу уже с той болью, которая вот не дает мне подойти к чаше. Вот в этом случае тогда у меня какая-то... И поэтому мне кажется, что благоразумный разбойник, мне так кажется, что он именно таким образом... И...
Я бы сказал все-таки, что они похожи с блудным сыном именно тем, что именно один от голода, который настал в стране, да, он вдруг опомнился и понял, что поесть-то есть у отца. То же самое и от боли, вися на кресте. Когда у нас, как говорится, петушок жареный клюет, мужик начинает креститься. И вот в этот момент чувство покаяния уже рядом. И чтобы это чувство покаянное в тебе возникало, вот как раз есть Великий пост, который начинается уже скоро. Мы все ждем его с таким вот трепетом, как вы говорите, именно для того, чтобы вспомнить это чувство. Не для того, чтобы себя как-то снова загнобить там под плинтус загнать, а именно, чтобы прочувствовать прощение. Вот в этом-то вся и суть, чтобы прочувствовать прощение. Ведь благоразумный разбойник – это наш образ. И это не значит, что он сейчас вот он покаялся и тут же вошел. Он кается всегда. Он будет и в Царстве Небесном всегда плакать. Да. Можно сказать, да, от счастья, там, от всего что угодно. Но он будет плакать и говорить: «Господи, это...» Ну, и в молчании. То же самое и сын блудный приходит и говорит: я согрешил, все, иди ко мне. Вот это чувство прощения, оно необходимо прочувствовать. Вот это, как чувство возникает, какие-то у нас вины, но мы ведь они должны быть заглажены именно любовью Христовой. На исповеди. Исповедь, что такое исповедь? Это вообще второе крещение. Ведь один святой сказал, я не знаю, кто-то из священников, что Петрохиль – это волны иордановские. Человек входит в них и снова как бы крещается и выходит из этой Петрохили уже другим человеком. Он умирает, тот грех, и он прощает Христос.
У нас есть телефонный звонок.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович. Я хотела бы спросить у вас, можно ли жить без покаяния?
Отличный вопрос, как раз все в тему нашего разговора.
Конечно же, я говорю, что жить можно даже без Бога. Жить можно без покаяния. Умирать сложно. Без покаяния. Вот и ответ.
Да, хороший ответ. Хороший ответ. Но, опять-таки, входя, вот, опять-таки, помните, как мы там поем на реках Вавилонских, вот, входя в эти реки Вавилонские, и...
Уже в воскресенье будем мы петь уже это...
Да.
Ночные прощения уже будут петь.
Да.
Будем плакать.
Да. То в этом случае, вот опять-таки, плакать и о трепете, потому что когда мы говорим, вот, например, там, страх Божий, там, или там, страшный суд, или, и употребляем часто вот это вот слово «страх», 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 то в русском языке слово «страх» имеет, ну, совершенно конкретное значение. Хотя, в общем, если четко переводить, там, скажем, «страшный суд», все-таки это трепетный суд, то есть как бы это трепет, а не вот страх, который, соответственно, животный страх какой-то такой, правильно? То есть у нас, как только мы начинаем размышлять о покаянии, о великом посту, о посте великом, то есть когда мы вот вообще в принципе готовимся ко всему к этому, мы готовим себя на некую такую каторгу, на какое-то такое, ну, тяжелое время, в котором вообще нет времени ничего. Вот скажите, в чем радость покаяния, в чем радость понимания своей вины и в чем радость преодоления себя в своих грехах? В чем она, в чем эта радость?
Я всегда говорю на занятиях о главной мысли, что потерял Адам. Что он потерял?
Мы... Так, а что он потерял?
Рай. Он потерял рай. Но мы ведь рай не теряли. Мы родились уже в изгнании. И нам это чувство 900-летнего покаяния Адама чуждо. Мы не можем плакать всегда. И о чем? Мы ведь не знаем. Если бы мы бы были сейчас в раю, бы, и вдруг нам показали вот рай, а теперь идти вот на землю, и теперь зарабатывать этот рай своими трудами, потом и так далее. Нам бы было понятно, за что мы работаем, да? То есть мы уже приходим на работу не просто так, во славу Божию. Ну, есть люди, которые там работают, но все равно мы все-таки там за денежки работаем, чтобы покушать и так далее. А вот рай. Вот есть у Исаака Сирина есть прекрасная такой труд, такой прекраснейший, о рае называется, когда он был восхищен в рай и увидел там все, всю прелесть, всю радость. Он описывает это прекрасными словами. Вот если у вас есть возможность перед тем, как наступит пост, почитайте это о рае. Что человек потерял? То есть Адам что потерял? Мы все как бы в Адаме. И вот тогда... Как прекрасный менеджер рассказывает вам о прекрасной гостинице, где все включено и так далее, да? Но это не чувствительный рай, конечно же, это не рай мусульманский, да, где фурии вас будут и так далее, а рай общения с Богом. Вот это и есть рай, общение с Творцом, лицезреть этот свет невечерний. И вот в этом и есть желание человеку изменить себя. Но мы должны тогда понимать, хотя бы на этом уровне, что я, чего я достигну. Должна быть какая-то цель. А цель должна быть объяснена. Рай – это то-то, то-то, то-то. Да? И вот его можно объяснить только вот словами Исаака Сирина и другими святыми, кто побывал в этом раю, кто побывал истинно и описал его. Ну, их немного, но вот это очень будет тогда понятно, для чего мы трудимся, для чего мы постимся, для чего мы стяжаем благодать. Не только для того, чтобы здесь, на земле, нам жить. Если мы только здесь, на земле, думаем о Христе, то мы самые бедные люди, что вот нам Христос сейчас здесь устроит, все хорошо, а дальше? Дальше вечность. Вечности что мы делаем будем? И вот это желание попасть в рай, то есть, а в рай попадают святые. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно стать святым. А как стать святым? Покаяние. То-то-то и пошло, поехало. Лестницу почитайте, откройте на первой страничке и поймете, что на какой ступенечке вы стоите, краю.
Да, или каду. Владыка Варсонофий однажды очень хорошо сказал, у него такие очень такие простые слова. Он сказал, что хочешь быть святым, будь смиренным. И вот это мне тогда очень эта мысль так понравилась, потому что все очень просто. Хочешь быть святым, будь смиренным. А вот чтобы что такое быть смиренным? А вот тут опять начинается. Для того, что хочешь быть смиренным, и
пошло.
Там, пошло. Хочешь быть с, не знаю, там, с друзьями в хороших отношениях, и так далее. Хочешь, чтобы тебя любили. люби и так далее, и так далее, и так далее. Но вот этот путь вот, от Бога, от святости, которой мы призваны к самым нашим простым проявлениям, то да, то есть это начинает быть понятным. Да и вообще, вот я бы хотел вас спросить о том, что иногда кажется, что все, что связано с православной службой, это некий очень сложный такой инструментарий, который я должен каким-то образом знать, как им пользоваться. И если я этого не знаю, то, в общем, в принципе, мне дорога к спасению заказана. Потому что иначе я должен понимать, что... То есть я должен знать, какие обряды к чему помогают. Какой иконе нужно молиться от пьянства, какой иконе нужно молиться о здоровье и, не дай бог, перепутать. Так вот, вопрос мой заключается в том, что насколько сложно для понимания вообще православное, не только богослужение, но вообще православная...
Теория спасения.
Да. Насколько она сложна?
Да, она непроста. Ну, если было бы все просто, мы бы, конечно же, бы уже бы с вами с крылышками сидели бы, да, уже так обмахиваясь друг друга, и были бы ангелами. И поэтому это опыт жизни. Опыт жизни, он начинается еще с зачатия человека во чреве и заканчивается последним дыханием. То есть,
а Боже, только начинается еще.
Ну, это я имею в виду, что земная жизнь, именно вот это стяжание, желание попасть в это Царство Небесное. И как раз это и первый крик, да, вот этот вздох, первая секунда нашей жизни, время пошло, да, и часы пошли тикать в обратную сторону. Это нам кажется, что мы растем, а мы просто умаляемся, уменьшаемся, да, в своем возрасте и так далее. Вот, и к чему, вот я всегда напоминаю, что мы должны понять о... смысле человеческого бытия здесь, на Земле, каждого человека, что это огромная ответственность каждого человека здесь, на Земле. Это не просто я сам себя спасаю, я тут вот в уголочке помолюсь, там и все хорошо. Это, понимаете, это целый организм, и каждая клеточка заботится друг о друге. Любая клеточка в любом организме не о себе заботится, она заботится о другом, о другой клеточке, чтобы ей было лучше. А другая – другой. И так весь организм работает. Тогда он живой. А если каждый «мне», то это уже притягивает раковые какие-то опухоли и так далее. И тогда надо все это вырезать.
У нас, знаете, как жизнь живая в православии, так у нас живой эфир. У нас есть телефонный звонок.
Да, конечно.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И как вас зовут?
Меня зовут Александра. Звоню я из Калужской области.
Очень приятно, Александра.
У меня такой вопрос. При исповедовании... На исповеди, когда я... И меня прям вот несколько скажу, и начинает у меня просто все такое напряжение. Я плачу. Вот такое у меня исповедование получается. Ничего я не могу с собой сделать.
Спасибо за вопрос.
Ну, это, наверное, свидетельство, скорее всего, это не вопрос. Свидетельство о благодати Божией при исповеди. Исповедь – это ведь таинство. Мы не понимаем, как это человек приходит грязный, просто вот весь в язвах, да, в духовных таких дырках, таких вот, ну, просто смрад. Потому что человек грешит, то мы даже не представляем, насколько грех вошел в нашу природу человеческую. Наши мысли, они сопряжены с грехом. Мы не успеваем даже проследить помыслы лукавого, потому что мы уже думаем, как он иногда. Вот взгляну на человека падшего, что у нас первая мысль прилетела, какая? Конечно, осуждение. Практически 90% будет осуждать, потому что по телевизору везде идут новости, которые, в принципе, надо обсудить, обкашлять, да, а встать на чью-то сторону. Либо на эту, либо на ту, значит, получаешь, либо одного восхваляешь, другого ты принижаешь. Ты уже согрешаешь, и в этом и в том. Двойной грех получается. А как успеть убрать этот помысел, заключить его в какие-то такие вот клещи, чтобы этот помысел был отделен от моей чистой мысли? человек не грешит только в одном случае. Он грешит даже, когда он спит. Хотя вот есть некоторые, вот когда человек спит, типа давайте спать, чтобы не грешить. Нет, мои родные, давайте молиться. Молитва. Когда человек молится, он начинает становиться на путь святости, общения с Богом. Когда ты общаешься с президентом, ты будешь думать о каких-то других там делах на кухне? Ой, вряд ли. Ой, будешь думать, как бы угодить ему, да, вот сказать ему свои какие-то проблемы, да, вот чтобы он помог. А с Богом? Тут тебе не до кастрюльки. Тут сам Христос перед тобою. И посреди нас, как мы говорим, да, во время службы. Какие тут могут быть другие мысли? Вот молитва, которая, говорится, сама лучшая, простая, да, которая для всех возможна. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. В этой молитве все Евангелие, все наше покаяние, и все желание покаяться, и все желание получить прощение, потому что это молитва из Евангелия взята. А после этих слов и слепые прозревали, и люди, которые были в язвах, очищались. А чего ж нам не повторить? Это,
опять-таки, про слезы. Ведь бывает же так, что человек не может произнести, не может сказать о своих грехах, а плачет. Ну, потому что вот...
Ну, есть такое, есть такие. Здесь это бывает, слезы ведь разные бывают, да. У меня была передача о слезах, и слезы. Покаяния, они бесчувственные. Они не касаются наших чувств. Потому что как только касается слеза наших чувств, это самосожаление. Это себялюбие. Это тоже грех. И в этом надо тоже каяться. Мы можем так глубоко копнуть в этих слезах, что же мы найдем. Покаяние – это истина или это какие-то технические такие слезы самоублажения? Потому что есть и такие слезы. Люди плачут от недовольства, они плачут от каких-то проблем и так далее, там, от болячек.
Но покаянные могут быть слезы.
А покаянные, они другие. Это вот как раз в молчании. В молчании, и вот, может быть, какой-то этой женщины, которая пролила слезы, их будет достаточно, чтобы получить прощение. Мы приходим за прощением, поймите, мы не приходим просто покаяться, рассказать о своих грехах, мы приходим за прощением, поймите. Это то же самое, что прийти на суд. Мы все осуждены, осуждены на смерть. И мы приходим на исповедь за разрешением от смерти. Нас освобождают от заключения. Не это ли радость? Вот эта радость, которую вы говорите, вы чувствовали эту радость освобождения от смерти. Страх смерти пропадает, потому что Христос за тебя идет на смерть. Он умирает за тебя, и ты свободен по Его любви и по твоей вере. Я думаю, этого достаточно.
Да, это вполне достаточно.
Чтобы улыбнуться после исповеди.
Да. У нас не так много остается времени, и если... Ну, как бы сказать так, подвести итоги передачи. Вина человека, существует ли она? Вопрос.
Сейчас скажу, да, осужу всех. Скажу нет, возьму на себя вину. Я думаю, что здесь вопрос очень объемный. И вина человека не в том, что он родился на земле, а в том, что он не знает смысла своей жизни. Вот в этом и есть вина человека.
Хорошо. Это я понимаю этот ответ. И второй вопрос. Зачем нужно покаяние?
Покаяние нужно, чтобы получить прощение. А прощение, чтобы быть с Богом навсегда. Аминь.
Вот, наверное, в принципе, если бы начали передачу с ответа такого конкретного, то наша передача была бы просто в течение 2 минут. Но тем не менее, мы очень рады тому, что вот как бы у нас была такая возможность пообщаться. Отец Олег Патрикеев был сегодня в нашей передаче на сайте храма великомученицы Варвары в поселке Рахья. Очень благословите наших телезрителей.
Храни вас Господь. С Богом.
Дорогие наши телезрители, спасибо большое за ваши звонки, за ваше неравнодушие. И очень надеюсь на то, что мы с вами увидимся. Буду очень рад вас видеть всегда в нашей передаче «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз». Всего вам доброго и до свидания.